6.
«Так-так», — сказал мистер Брайс Гердл, пожав руки нам с Хобби. «Теодор, не могу не отметить, да чего ж ты стал похож на маму? Видела бы она тебя сейчас».
Я очень старался не отводить глаза и не краснеть в ответ. На самом деле, хоть мне и достались мамины прямые волосы и что-то от ее темно-светлой контрастности, я куда сильнее походил на отца. Походил так сильно, что каждый разговорчивый прохожий, каждая официантка в кофейне обязательно проходились по этому поводу. Меня-то это как раз не радовало. Еще бы. Быть похожим на родителя, которого на дух не переносишь, но видеть в зеркале юную версию его насупленного, разбитого по пьяни лица теперь, после его смерти, было даже грустно. Хобби с мистером Брайс Гердлом негромко переговаривались. Мистер Брайс Гердл рассказывал Хобби, как повстречал мою маму. Хобби что-то припоминал.
«Да, помню. Не прошло и часа, как сантиметров 30 нападало. Господи боже. Выхожу с аукциона, а ничего не едет. Я был на севере, в старый парк Берни. На Мэдисон, через дорогу от Карлайла. Да, совсем не близко от дома. А вы антиквариатом торгуете, Тео говорит. Видишь же?»
Я сидел и вежливо слушал их беседу. Общие друзья, владельцы галереи и коллекционеры. Рейкерсы, и Ренберги, Фоссеты, и Фогели, и Мильдербергеры, и Депью. И потом про исчезнувшие нью-йоркские вехи. Закрыли Лютецию, Каравеллу, кафе художников. Что бы мама твоя сказала, Теодор, она ведь очень любила кафе художников. «А это он откуда знает?» — спрашивал я себя. Хотя я ни на секунду не верил тем гадостям, которые отец в припадках злобы говорил о маме, похоже, мистер Брайс Гердл и впрямь знал маму куда лучше, чем я думал. Даже не юридические книжки у него на полках, казалось, перекликались эхом их интересов. Книги по искусству. Агнес Мартин, Эдвин Диккенсон. Еще поэзия, первое издание. Тед Берриган, Фрэнк О'Хара. «Размышления в карете в скорой помощи». Помню, как однажды она пришла домой, раскрасневшаяся, счастливая, с точно таким же изданием Фрэнка О'Хары, и я решил, что она отыскала его в Стрэнде, потому что на такие книги у нас точно денег не было. Но, раздумывая над этим, я вспомнил, что она так и не сказала, откуда у нее книга. «Ну, Теодор», — сказал мистер Брайс Гердл, и я очнулся. Он был, конечно, уже не молод, но имел спокойный, загорелый вид человека, который много времени проводит на теннисном корте, а темные мешки у него под глазами делали его слегка похожим на добродушного панду.
«Ты уже достаточно взрослый, так что в этом деле судья будет в первую очередь рассматривать твои пожелания», — говорил он. «Особенно если учесть, что вряд ли кто-то станет оспаривать опеку над тобой». «Разумеется», — сказал он Хобби. «Пока все это решается, мы можем подать прошение о временном попечительстве, но не думаю, что это так уж необходимо. Очевидно, что в этом случае соблюдены все интересы несовершеннолетнего. Осталось только понять, насколько это устраивает вас».
«Устраивает, и даже более того», — ответил Хобби. «Если ему хорошо, то и мне хорошо».
«И вы полностью готовы, пока все не решится, выступать в неофициальной роли опекуна Теодора?»
«В неофициальной или в официальной, уж как потребуется».
«Нам нужно еще и об учебе твоей подумать. Помнится мне, ты говорил про школу-пансион. Но теперь-то об этом поздно думать, верно?» — сказал он, заметив ужас у меня на лице. «Куда мы тебя отправим, если ты и так только что приехал? Да и каникулы на носу. Сейчас, как мне кажется, ничего решать не нужно», — сказал он, поглядев на Хобби. «Ты лучше досиди-ка до конца семестра, а мы потом уже совсем разберемся. И ты, конечно же, можешь звонить мне в любое время, дня и ночи». Он записал на визитке номер телефона. «Это мой домашний номер, а это сотовый».
«Боже, боже, ну до чего ж жуткий у тебя кашель», — сказал он, поднимая на меня глаза.
«Сильный кашель-то. Ты к врачу обращался, да? А вот мой номер в Бриджхэмптоне. И если тебе что-нибудь понадобится, надеюсь, ты сразу мне позвонишь».
Я, что было сил, как мог, давил очередной приступ кашля.
«Спасибо. Итак, ты точно хочешь именно этого?»
Он пристально глядел на меня с таким лицом, что я почувствовал, будто стою за стойкой для дачи свидетельских показаний.
«Ты хочешь следующие несколько недель провести у мистера Хобарта?»
«Не понравилось мне это про следующие несколько недель».
«Да», — ответил я в кулак, — «но потому что школа-пансион...»
Он скрестил руки, откинулся на спинку стула и посмотрел на меня.
«Конечно же, в перспективе это для тебя наилучший выход. И, честно говоря, в сложившейся ситуации я мог бы, наверное, позвонить в Бакфилд своему другу Сэму Унгереру, и мы бы тебя туда определили хоть сейчас. Можно что-нибудь придумать. Школа — это отличная, и, наверное, можно будет устроить так, чтобы ты жил не в дармитории, а дома у кого-нибудь из учителей или у директора, чтобы обстановка была посемейнее, ну, если тебе вдруг этого хочется».
Они с Хобби оба глядели на меня, как мне казалось, ободряюще. Я разглядывал свои ботинки, не желая показаться неблагодарным, но надеясь, что это предложение как-нибудь забудется.
«Ну что же...»
— мистер Брайсгердл и Хобби посмотрели друг на друга. Мне только почудилось, или я и вправду заметил какую-то обреченность и... или... разочарование во взгляде Хобби.
«Раз уж ты этого хочешь...» И мистер Хобарт не прочь. Я не вижу ничего дурного в том, чтобы пока сохранять такое положение вещей. Но, Теодор, я настоятельно призываю тебя подумать о том, куда же тебе хочется, чтобы мы заранее могли подыскать что-то на следующий семестр и, может, даже найти какую-нибудь летнюю школу, если захочешь».